понять, где твоя дхарма заканчивается, да, вот муж с женой, да, живут вместе, и, к примеру, кто-то готовит.
Где заканчивается в относительных ролях? В относительных ролях дхарма это обычно решают относительные люди относительным умом в относительных ролях. Поэтому, когда создается семья, например, то зачем это вообще? Зачем люди совокупляются своими умами, еще даже до гениталий? Зачем вот мы совокупляемся умами? Для того, чтобы упростить закрытие своих потребностей. Все. Если человек удовлетворен, как еще в Бхагавад-гите написано, удовлетворен сам себе, у него таких дефицитных причин совокупляться с чем-то умом отсутствует. Вот вообще, просто ему не хочется. Незачем. Но поскольку он в изобилии находится, то если у него есть какая-то причина выше, чем его интересы личные, потому что когда вы сыты, вам все нормально, у вас нет дефицитов, то вы начинаете заниматься обычно чем? Своими любимыми делами, хобби там всяким, ну, то, чем вам нравится. Но если у вас есть цели или интересы, не обязательно ваши интересы, но что-то в вашей жизни более высшее, чем то, что вам нравится, то тогда люди из изобилия с удовлетворенными потребностями могут докапываться до других, приставать к другим, но для того, чтобы им что-то дать, для того, чтобы что-то подарить. Потому что когда у самого очень много, ну, например, у вас большой огород, и там очень много ягод, и вы вот их собрали, и вам жалко, что они сгниют, потому что ну, вы не можете их все переработать в варенье, в компот, и все равно остается еще 3 ведра. И, ну, если вы сейчас никуда их не денете, они завтра сгниют, но вы завтра снова соберете кучу ведер, и у вас опять будет лишних ведер 5. Поэтому вам, естественно, в таком состоянии хочется эти ягоды раздать. Правильно? Ну, кому-то, конечно, захочется, кто еще в дефиците, пойти и продать. Но кому-то захочется раздать. И вот вы будете ходить и просить людей, пожалуйста, возьмите у меня эти ягоды, которые на рынке стоят килограмм 550 рублей. И люди дефицитные, они скажут, вот это подгон, вот это нам подходит, вот это классный сосед. Вот и хорошо. А те, кто в изобилии, они такие, ну, брат, нам вообще, у нас и так все нормально, не знаю, куда их девать. Ну, давай немножечко возьмем тебя. Чисто, ну, символически, чтобы ты не расстраивался. Вот. И, в общем, жизнь в обществе удовлетворенных людей – это вообще одна категория. Многим она даже теоретически неведома и как будто бы невозможно представить. Но мы сейчас немножко отвлеклись. Я рассказывал про то, что почему мы совокупляемся умами. То есть, когда у нас есть некие дефициты, какие-то потребности не удовлетворены, мы, если не можем их удовлетворить самостоятельно, то есть удовлетворить напрямую, то мы ищем кого-то, кто нам в этом поможет. Удовлетворять потребности напрямую очень просто. Вот каждому человеку, если бы он знал, как удовлетворить свои потребности напрямую, он бы тратил на это, может, несколько часов в день, все остальное свободное время. Но поскольку мы не знаем, нам приходится делать какие-то странные действия, которые, может быть, даже не удовлетворяют потребности, а может быть, удовлетворяют, а может быть, какую-то одну-две потребности мы забыли. Все остальное делаем вообще идеально, даже с горкой. А вот эти две голодные, и вот и все, и уже человек неудовлетворенный. Что-то вот ему не то. Все, вот ему надо что-то еще больше, больше, он не понимает чего. Он еще больше набирает денег, еще больше чего-нибудь там, отношений, все больше, больше, но все равно нет решения. Потому что не те потребности закрывают, голодают совершенно другие потребности. В общем, в таком состоянии дефицитном мы думаем, так, что-то как-то слишком много времени я трачу на закрытие своих потребностей. Ну, если нас будет несколько человек, которые будут заниматься тем, чтобы будут закрывать мне мои потребности, как в детстве у меня было. Вот я помню, вот было здорово, хорошее время. Целых 2 человека, ну, у кого-то там полноценные семьи были, или еще даже больше, если там бабушки подключались, может, соседи у кого-то. То есть столько людей заботилось о том, чтобы мои потребности были удовлетворены. Вот это кайф. Вот бы это дело повторить. Правильно? И вот мы с этой идеей, ну, конечно, мы сознательно все-таки очень взрослые, возвышенные, преданные, такие все удовлетворенные самим себе. Конечно же, мы не за это идем в отношения. Но, если по-честному, именно только и за этим и идем. И когда мы приходим к другому человеку, говорим, друг или подруга, Матаджи, пробуджи, брат или сестра, помоги мне, пожалуйста. Вот у меня здесь чешется, надо почесать. Один не могу, а вот с тобой гораздо интереснее. И у меня там чешется, давай друг друга чесать. Давай. Почесали друг другу там. И оказывается, раньше надо было чесать по полчаса, а теперь по 10 минут почесали. И удовлетворенная тема. У того 20 минут освободилось, и у этого 20 минут. И того на двоих 40 минут свободного времени. Опаньки. Можно положить куда-нибудь, ну, в смысле, инвестировать во что-то более полезное. Если люди поклоняются деньгам, мамоны, пойдут мамоне поклоняться, эти 40 минут отдадут, больше денег заработают. Если у них что-то другое есть, посерьезнее, пойдут, ему отдадут, там преданные могут, например, преданным в это время отдать, или там Господу, или еще там как-то. То есть я это рассказываю к тому, что потребности закрывать коллективно гораздо проще, чем в одиночестве, особенно когда в дефиците и не понимаем, где именно этот дефицит и как этот дефицит закрывать и так далее. Потому что мы-то не можем понять, а когда другие люди приходят с другими действиями, они делают что-то по-другому и могут закрывать наши проблемы, потребности. Но мы не, даже можем не понимать, как. И они тоже не знают, как. Просто они что-то такое по-особенному делают, как мы не делаем. И это как раз то, что нужно. Вот, и на этом обычно люди сплачиваются своими умами. Таких людей мы называем друзьями, супругами, супругинями, женами, мужьями и так далее. Детьми, может быть, иногда родителями и прочее. Вот, соответственно, мы в это все идем из-за какой причины? Из-за причины относительного дефицита, относительной опустошенности, относительной несытости. Нам чего-то не хватает, мы неполноценны. С этим мотивом мы идем к кому-то другому, лезем на них, чтобы их сожрать. И вот здесь возникает вопрос, который как раз поднимал Максим, что дхарма. Мы можем пойти, мы к людям идем ради артхи. Эгоизм, это нормально, но еще не эгоцентризм. Вот разница между эгоизмом и эгоцентризмом в том, что когда человек идет к другим ради артхи, то есть чтобы вот я себе хочу, но ничего им толком не отдает взамен, это эгоцентризм. То есть я в центре, я хочу быть главным. Я Бог, я Кришна. Давайте мне служить и мне помогать. Ну, как в детстве, короче, в детстве все эгоцентрики, все дети. Прям с рождения эгоцентрики. С 3 лет они еще вот, с 3-3,5 лет, их уже можно выводить из эгоцентризма в эгоизм. Вот. Другая сторона эгоизма – это когда я получаю от кого-то артху, но делаю это для того, чтобы… Вот, в смысле, это получаю и также отдаю что-то в ответ. То есть карму какую-то несу в этих взаимоотношениях. И другой человек, получается, если я ему делаю дхарму, то для него мои действия будут артхой. Получается взаимовыгодное сотрудничество. Как минимум, да, взаимовыгодное. Уже неплохо, уже хорошо. Поэтому эгоизм и быть эгоистом – это как минимум нормально. То есть с этого нужно начинать. Но есть еще другая такой вид эгоцентристов, которые эгоцентристы, но они говорят, что эгоизм – это плохо, для того, чтобы никто не думал, что они эгоцентристы. И там что-то рассказывают про служение, про развитие духовных качеств, что там, короче, все друг другу должны служить. Но когда они это делают для того, чтобы все им служили. Они обучают других для того, чтобы все им служили. Но при этом они могут говорить, что ложное эго плохо, эгоизм плохо, это все плохо. И это все заканчивается печально. То есть люди выслуживаются потом, их выбрасывают и так далее. Короче, это все относительные отношения. Относительные, потому что все крутится вокруг относительных потребностей. К духовным потребностям все это не имеет никакого отношения вообще. Соответственно, если мы вступаем в относительные роли, с относительными умами, из-за относительных отношений, то и эти роли, и отношения, и дхарма, и артха, все там будет относительное. Поэтому в этих относительных ролях, в принципе, допускаются договоры. То есть, давай я тебе здесь чешу, а ты мне там платишь. Хорошо, договорились, все, бизнес, сделка, погнали. Ну, поэтому в таких семьях, где все, ну, если мы говорим про семью, там, где основной причиной, почему люди находятся вместе, это вот это вот все, короче, относительные почешушки, почесания, то там можно договориться. Давай я буду зарабатывать деньги, а я буду готовить обед, ужин, завтрак. А давай в следующем году наоборот, ты будешь зарабатывать, а я буду готовить. Давай, все, супер. Вообще запросто. Но есть еще помимо этих относительных вещей, более стабильные темы. То, что если… Короче, это тоже дхармой называется, но дхарма бывает относительно, совсем относительно, это которое вот я выше сказал, да, вот мы вступаем в относительные роли, и там сами себе что хотим придумываем. И тут определить, какая у кого дхарма, какая у кого артха, очень просто. Нужно спросить другого человека, что ты хочешь вообще от меня, что тебе надо? И он скажет вам, выкатит список, и вы такие, угу. Вам надо решить, как вы это будете ему давать. А в ответ вы ему говорите, я тебя ставлю на счетчик, короче. Будешь мне каждый день вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Такой с тебя будет оброк. Как это там? Налог, короче. Договорились? Я тебя по этим темам прикрываю, а ты меня, короче, ты что вот это мне вовремя давал? Ясно, по рукам, вор вора не обидит никогда. Все, и люди вперед, погнали. Я специально об этом говорю немного в таком неприятном ключе, потому что, ну, это совсем относительное все. Ну, нужно от этого потихонечку нам отодвигаться, чтобы двигаться в абсолютной роли иногда полезно немножечко, чуть-чуть, по-трезвому, по-взрослому взглянуть на уж совсем относительные вещи. А есть стабильная тема, сат, дхарма. Это дхарма, которая, в принципе, вот она как мир появился, так вот, такая она и появилась. Как вот Веда появились, мир, как четыре сампрадаи появились, Шива, Лакшми, Вишну, четыре кумара, их сампрадаи. Ну, короче, как все, вот как мироздание все появляется, так же и появляется изначальная дхарма, которая согласуется с ведическими писаниями, всеми понятиями, по ним потом по этой садхарме Ману Самхиту, Ману пишет Ману Самхиту, типа закон свод для людей, как жить, то все 50. Это более стабильные вещи, можно так сказать, что богоприемлемые, давайте их так назовем. Вот. И там уже есть конкретные разграничения, да, что типа женщины там, они вот такие сякие. У них есть особенности. Мужики, короче, мужикам рожать не надо, это не по садхарме, а женщинам рожать можно, это по садхарме. Не обязательно, но если хотят, можно. А мужикам, если хотят или не хотят, неважно, нельзя. У них другие задачи. Там, ну, и вот есть такое некое разграничение, в общем, между ролями. И вот эту садхарму, ее, конечно же, интересно расписать. И интересно, если знать, какие должны быть. Ну, если вы понимаете свою роль, соответственно, вы можете понять тип взаимоотношений и узнать, если в садхарме по понятиям, короче, какие здесь должны быть обязанности и какие должны быть возможности. Это, конечно, интересно, я согласен. Это такое, как получается, мостик у нас получится между совсем уж относительной жизнью и абсолютной реальностью, где все уже давным-давно определено. А это такой типа мостик. Вот, но у нас пока нет, по крайней мере, мне пока неизвестно, как минимум на русском языке. Ну, в общем, я вообще не видел где-либо, чтобы это было где-то описано. Когда-то давным-давно хотел это Юнг с этим разобраться, с архетипами, но переключился на тему зла. А больше я не слышал, чтобы кто-то этим занимался. Я этим занимаюсь уже лет так 5-6. Но у меня пока нет полной. Вот когда будет полная картина, только тогда я буду вам что-то рассказывать. Когда я еще не... Пока не готова, я об этом не говорю. Вот поэтому, где, если возвращаясь к вашему вопросу, где заканчиваются обязанности или как распределить обязанности в относительных ролях, просто по-пацански нужно договориться, кто кому чего, и чтобы это было взаимовыгодно, чтобы никто друг друга сильно не отжимал. А в этом договоре нужно учитывать свои относительные особенности. У кого-то лучше получается деньги зарабатывать. Соответственно, ему, видимо, нужно чуть больше времени, чем другому на это тратить. Потому что если тот будет тратить на это больше времени, это будет бессмысленно. У одного, например, 500 рублей в час, а у другого 100 рублей в час. Ну и что лучше? Что на один час первый поработает больше, или он пойдет приготовить обед, а второй пойдет на один час больше работать. То есть если они вместе, вдвоем, да, действуют по жизни, то если первый на один час поработает больше, и второй приготовит обед, то получается, они оба выиграют на 500 рублей. Время одинаково потратят, обед все равно будет, но 500 рублей выиграют. А во втором случае, да, когда они наоборот действуют, выиграют всего 100 рублей дополнительные. Что выгоднее? Ну, я специально на деньгах объясняю, чтобы можно было посчитать. И это все то же самое в другой теме. Если у кого-то лучше получается это, пускай он делает это. Если у того, то пускай он делает то. Вот таким образом можно распределить обязанности. Вот, и все, и так жить спокойненько относительно.